У Мянску 7 година раніцы, у эфіры Радыё Свабода. У празкай студыі Юрась Бушляков «Падзеі ў свеце». Белы дом заявіў пра сваю амаль поўную ўпэўненасць у тым, што лідар пакістанскіх талібаў Байтула Мэхсуд загінуў 5 жніўня ў выніку ракетнага ўдару з амерыканскага беспілотнага самалёта. У тэлевізійных інтэрв'ю дарадца прэзідэнта ЗША ў пытаннях нацыянальнай бяспекі Джым Джонс паведаміў, што ўпэўнены на 90% у загубе Мэхсуда. Афганскі самалёт, які накіроўваўся ў нядзелю ў сталіцу Сіньцзян-Уйгурскага аўтаномнага раёну Кітаю, горад Урумчы, быў змушаны паляцець у адваротным кірунку і прызямліцца ў афганскім горадзе Кандагар. Кітайскае агенцтва Сіньхуа першапачаткова паінфармавала, што самалёт захапілі, аднак пазней перадало, што на борце была аб'яўленая пагроза падрыву самалёта. Начальнік кандагарскага лётнішча паінфармаваў, што бомба ў самалёце не знойдзеная, а адмова лайнеру прызямліцца ў Урумчы хутчэй за ўсё звязаная з іншымі прычынамі, якія дасюль не названыя кітайскімі ўладамі. Прэзідэнт Чэчні Рамзан Кадыраў чарговы раз адкінуў вінавачанне ў сваім дачыненні да забойства ў ліпені праваабаронніцы Наталлі Эстэміравай і паабяцаў поўнае расследаванне гэтага злачынства. Ва ўчорашнім інтэрв'ю нашаму радыё Кадыраў сказаў, што інсінуацыі аб яго адказнасці за выкраданне і забойства Эстэміравай парушаюць ягоныя правы. Супрацоўніца праваабарончай арганізацыі «Мемарыял» Наталля Эстэмірава праводзіла расследаванне шэрагу фактаў несудовых забойстваў мірнага жыхарства прадстаўнікамі аховы Кадырава. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтан працягвае паездку па краінах Афрікі. У прыватнасці, яна заклікала прэзідэнта Анголы Жазэ Эдуарду Сантуша, які кіруе краінаю з 1975 году, правесці выбары. Клінтан ўжо наведала Кенію і пасля Анголы кіруецца ў Дэмакратычную Рэспубліку Конга. На парадку дня яе перамоваў з афрыканскімі лідарамі, сярод іншых пытанні супрацоўніцтва ў энергетыцы і развіцця прынцыпаў эфектыўнага дэмакратычнага кіравання. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу заявіў, што ніколі не выведзе габрэйскія паселішчы з заходняга берагу ракі Ярдан. Нетаньягу выступіў напярэдадні на штотыднёвым паседжанні ўраду. Выказаная ізраільскім прэм'ерам пазіцыя адлюстроўвае ягоныя рознагалоссі звыш спыніць развіццё паселішчаў на заходнім беразе. З вамі Радыё Свабода. У эфіры выпуск навінаў. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што калумбійскія вайскоўцы ўчынілі ўварванне ў яго краіну. У штотыднёвым тэлевізійным выступе Чавес сказаў, што калумбійцы чоўнам перасеклі памежную раку Арынока і ўвайшлі на венесуэльскую тэрыторыю. Гэтае Чавесава цверджанне не можа быць праверанае. Венесуэльскі прэзідэнт таксама заявіў, што Калумбія дзее на заказ ЗША. Венесуэла выказвае незадаволенасць у сувязі з магчымым падпісаннем пагаднення, якое дазволіць злучаным штатам выкарыстоўваць 7 вайсковых базаў у Калумбіі. У Нью-Йорку ў нядзелю ратаўнікі знайшлі целы 5 людзей, ахвяраў авіякатастрофы, што здарылася ў суботу над Гудзонам. Пры катастрофе сутыкнуліся экскурсійны верталёт і лёгкі самалёт. На борце верталёта, апрача лётчыка, былі 5 італьянскіх турыстаў. У самалёце знаходзіліся 3 чалавекі, у тым ліку адно дзіця. Прэзідэнт Інгушэтыі Юнусбек Яўкураў, цяжка паранены пры замаху на яго ў чэрвені, сёння будзе выпісаны з маскоўскай клінікі. З бальніцы Яўкураў адправіцца ў санаторыю, і пасля курсу рэабілітацыі будзе вядома, калі інгускі прэзідэнт зможа вярнуцца да працы. Пра гэта паведаміў журналістам прэсавы сакратар Яўкурава. Замах на Юнусбека Яўкурава быў учынены 22 чэрвеня. Смяротнік скіраваў замінаваную машыну ў прэзідэнцкі картэж. На паўднёва-ўсходняе ўзбярэжжа Кітаю абрынуўся моцны тайфун Маракот. Паведамляецца пра аднаго загінулага і 4 параненых. З прыбярэжных раёнаў правінцыю Фудзян і Джэдзян загадзя былі эвакуаваныя амаль 1 мільён людзей. Вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг. У Менску 7 гадзін і амаль 5 хвілін. Далей у эфіры паўтор нашай нядзельнай праграмы.
У студии «Радио Свобода» Васвятая Сергей Шупа. Запрошаю вас послухать нашу недельную программу. У ее серед иншага вы почуете «Звонки на свободу», огляд телефонования за тыдень и «Вольную студию». Сегодня передача Михася Скоблы, присвеченная теме «Политичные функции Коли Лукашенки». Так само прогучить международная тема про историю знищения украинской католической церкви у 40-е годы 20-го стагодзя. Але почнем мы нашу недельную программу, як и завсёды, праским акцентом. Як выглядае беларуская эканоміка ва ўсесветным і рэгіянальным крызісным кантэксце? Што ў крызісныя часы залежыць ад улады? Ці патрэбная ў крызісе лібералізацыя эканомікі, пра якую цяпер гавораць і незалежныя эканамісты, і Міжнародны валютны фонд, і ўрад? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш эканамічны аглядальнік Стас Івашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізаса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергій Чалы. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Свет і Беларусь у прыватнасці пражылі ўжо амаль год ва ўмовах крызісу. І вось як выглядае беларуская эканоміка ва ўсясветным і рэгіянальным крызісным кантэксце. Ну, тое, што яна не квітнее, так гэта зразумела. І тое, што макрапаказчыкі пагаршаюцца, па меншай меры некаторыя, таксама вядома. Але ж яна і нідзе зараз не квітнее. Вось паўсюль урады лётаюць па ўсім свеце, выпрошваюць крэдыты, ці жахам назіраюць за тым, як таюць рэзервовыя фонды. І вось як Беларусь выглядае на фоне таварышаў па няшчасці, ну, напрыклад, у сваім рэгіёне, Расія, Украіна, Літва, Латвія, Польша. І наколькі на гэта ўплывае вельмі своеасаблівая пабудова нацыянальнай эканомікі. Яраслаў.
В целом, сетя есть крыс, например, экономика Китаю, она взросла на 8%, и так само 35% Украина у всего света так само выказывает позитивные темпы взросту, но вот соседняя с нами Польша, и она не падает, а крыху растет, одна из двух краин ее развязывает. Але, когда мы поглядим на литьбы, то треба так само не быть под уплывом того, что Беларусь является неким вельми поспяховым прикладом того, что робить с кризисом. Мы отстаем от России где-то на 9-12 месяцев вот этот лаг, який дозволяет белорусской пропаганде казать, что альбо мы справляемся с кризисом вельми добро, альбо у нас просто кризису нема, а некоторые державные эксперты вогуле заявляли, что у нас уже кризис кончился. Але лічбы паказваюць, што гэта ўсё не так, і калі, напрыклад, эканоміка, прамысловасць суседніх балтыйскіх краінаў, Украіны, Расіі падаюць на 10-25%, то ў нас нашы лічбы на гэтым фоне больш аптымістычныя, але я бы казаў, што яна гэта не больш пасімістычная, таму што мы як дурныя бярэм крэдыты, мы замест таго, каб даваць магчымасць нейтралізаваць, ліквідаваць гэтыя інвестыцыйныя памылкі, мы проста павялічваем іх цяжар і тыя грошы, якія сёння выкарыстоўваюцца ўрадам для банкаў, на падтрымкі банкаў, сельскай гаспадаркі, прамысловасці, будаўніцтва, яны нічога не робяць з мер антыкрызісу, яны проста робить наши проблемы еще больше. Как провести аналогию, когда вы заразумели, что у вас проблема, например, залежность от наркотиков, то вы вместо того, как стасовать некий курс, вы просто даете больше давку этих наркотиков. Те постановы, которые в последний час выдает наша влада, менавіта 1991, постановы, которые регулируют вельми жорстко розничий гандаль, импорт, валютный рынок, свечат про то, что наш урад взял жорсткий курс на то, как стараться справиться с кризисом при допомозе мер плановой экономики. Як и для Советского Союза, эти меры будут сгубные, и темпы падения будут залежать от того, си дасть нам Россия еще один кредит, си дасть нам МВФ еще миллиард доляров в этом годе, якая будет цена на газ, а так само, якой хуткостью будут проедать кредиты державные предприемства.
Сергей, ну, накольки я зразумел за анализа Ярослава, ситуация у Беларуси ці горшая, чым у суседзяў, а калі не горшая, так яшчэ гэта горшая наперадзе. Мы просто не так хутка ўвайшлі ў гэты крызіс. Вы згодны?
Несколько уточнений хотелось бы сделать. Я не согласен с тем, что мы отстаем от России с лагом в несколько месяцев. Дело в том, что мы просто получили этот кризис позже, действительно, но получили его в той же фазе, в которой сейчас находятся все остальные мировые экономики. То есть вот если как бы сравнивать кризис, ну, не знаю, эпидемии болезни, да, то есть разные способы вот заражения. Вот все более-менее развитые страны, которые были, ну, имели более-менее интегрированную финансовую систему, они заразились вот с помощью вот такого пути. А к нам кризис пришел через традиционный способ передачи, это вот через внешнюю торговлю. Это как раз где-то конец прошлого года, начало этого. Но находимся мы абсолютно в той же самой фазе, что и Россия, что и все остальные страны. То есть мы тут в данном случае не отстаем, просто позже он до нас дошел. Что, естественно, конечно же, дало возможность нашим официальным лицам сказать, что, так сказать, мы являемся островком стабильности на протяжении нескольких месяцев, это можно было говорить. Потом стало понятно, что это не так. Что касается сравнения с соседями, падение ВВП примерно в Прибалтике где-то на 15%, да, у нас вот вблизи нуля и, может быть, даже небольшой рост, честно говоря. Очень мало надо верить этим цифрам, потому что вообще так показатель ВВП, он имеет отношение к экономикам, ну, как бы имеет физический смысл, к экономикам рыночного типа, к экономике советского типа, как белорусская, он имеет довольно слабое отношение. То есть из этих примерно нашего небольшого роста, то есть где-то минус 9 процентных пунктов, я думаю, можно выкидывать на рост товарных запасов на складах. И еще там несколько процентных пунктов, это чисто там бухгалтерские трюки. В этом смысле, кстати, рост Китая, я думаю, он не менее нарисованный, чем наш, а может быть даже и более. Там еще хуже в этом смысле. Вы знаете, сравнивать глубину кризиса по уровню падения ВВП не совсем корректно, потому что, опять же, если продолжать аналогию с болезнью, темпы спада, они примерно как вот температура у больного. Температура, она говорит о том, что организм борется с болезнью. И до какого-то момента аспирином же не лечат, да, то есть только тогда, когда уже действительно температура очень высокая. Вот и в данном случае как раз вот спад наших соседей, он показывает, что, в общем, их организм достаточно адекватно реагирует на то, что происходит, так сказать, и у них, и на внешние вызовы. А наш как раз организм, он в данном случае, мы что делаем? Мы просто действительно, я с этим согласен, мы действительно занимаемся обезболивающим вместо того, чтобы лечить болезнь. То есть фактически в данном случае речь должна идти не сколько о том, как кризис протекает, сколько о том, что будет после него. То есть фактически мы, пытаясь ослабить влияние кризиса у нас в стране, мы фактически просто ухудшаем наши условия будущего выхода из этого кризиса и будущие наши стартовые условия. То есть мы проедаем наше будущее.
Стасий Вашкевич, вы сгодны с оценкой коллег?
Когда мы разглядаем спад, тут еще треба поглядеть и на структуру спаду. У, например, той же Украине, Латвии, в Литве были выпадки массового банкротства предприемства. Банки, например, не могли выдавать кредитов. И это оказало на экономику вельми великий негативный уплыв, то, что фактично вельми моцно упал внутренний рынок. В Беларуси как раз-таки он заховался. Предприемства сапраўды працуют на склад, але они протягивают закупки, они протягивают выплачивать заробки, и это позволяет дейничать и бизнесу. И есть великая разница помеж спадом и обвалом, и не обвалом. То есть, например, в Украине обвал отбылся, от гэта умовы ихнего адраджэння будуць нашмат больш цяжкімі, чым, напрыклад, у той же Беларусі, калі ёй удастся выканаць тыя рэформы, якія зараз у консультациях под контролем МВФ адбываюцца. Што да дзяржаўнай уласнасці, то тут Беларусі, можна сказаць, у некім чынам пашанцавала, бо зараз на Захадзе, асабліва у суседзяў, урады вмешваюцца ў эканоміку, выкупаюць долі банкаў, выкупаюць долі прадпрыемстваў для таго, каб захаваць іх ад банкруцтва, а ў Беларусі гэта было ўжо і так. І таму, калі зараз, напрыклад, пачнецца лібералізацыя і ўдасца прыцягнуць заходніх інвестараў, то Беларусь якраз такі можа апынуцца у больш выйгрышнай сітуацыі, не мусіць, напрыклад, даганяць Расію ў тэмпах яе крызісу, а за кошт продажу прамысловасці, якой у нас вельмі вялікія запасы ў дзяржаўнай уласнасці, яна можа і пратрымацца да таго часу, як сусветная эканамічная актыўнасць узновіцца, без найгоршых наступстваў сусветнага крызісу, як у той же Прыбалтыцы ці Украіне.
Сергей, ну вось я ў свой час бачыў такія вельмі красамоўныя лічбы, гэта здаецца з-за справаздачы Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, што доля прыватнага сектару ў валавым ўнутраным прадукце ва ўсіх краінах вакол нас, Расія, Украіна, ну, больш за 70, там здаецца 75%, пад 80, а ў Беларусі 25, толькі чвэрць. Але вось ці не здаецца вам, што, скажам, у вашых ацэнках і ў ацэнках Яраслава, ну, прысутнічае такі ідэалагічны кампанент? так бы мовить, нема Бога, кроме свободного рынка. Ну, вот это такая ваша вера. А вот, скажем, для простого человека, покуль не стало горше, в сравнении, скажем, с рынковой Латвией, с рынковой Болгарией.
Есть как бы вполне объективные вещи, да, вполне объективные показатели. То есть вот то, о чем вы говорите, да, структура экономики соседей наших, в которой гораздо большая доля частного сектора. Здесь даже, на самом деле, не очень важна структура собственности, гораздо важнее экономика это рыночного типа или экономика это советского типа. На какие стимулы она реагирует? Либо это рыночные стимулы, в том числе изменение внешней конъюнктуры, изменение цены, или она реагирует на административные стимулы, а на рыночные не реагирует, как в данном случае речь идет в Беларуси. Поэтому, если вспоминать, например, историю, которая меня вот сильно поразила, я помню, когда первый раз было сильное повышение цен на газ России для Украины, у них энергоэффективность производства выросла, по-моему, там порядка 8% в год. Это очень много. У нас ничего подобного не было со всеми этими повышениями. Это как раз говорит о том, что на Украине экономика уже более-менее рыночная, которая способна адекватно реагировать на то, что происходит, а наша все еще работает по указанию сверху. И в этом смысле как раз вот то, что мы наблюдаем, схлопывание внешнего спроса на нашу экспортную продукцию не привело к адекватному сокращению производства этой экспортной продукции. Да, и мы продолжаем потреблять промежуточный импорт, так сказать, уничтожаем ресурсы, уничтожаем капитал, омертвляем трудовые ресурсы. Да, и все это идет на склад и ложится тяжким бременем в наш платежный баланс.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – экономичный кризис в Беларуси и у соседей.
Стась, Сергей выбудовал чисто экономичные наступства, а махчима белорусский урад тут мая на увазе социальные наступства. Ну, добро, да, вот иди на склад, але люди заробок отрымливают. А может быть, коли зробить все прихоже по рынковому, неэффективное предприемство закрыть, эффективное хай працуе у три змены, ну вот это неэффективное выйдут на площу с ломами. Ну, а так вот не выходит.
Это ведомо чинник, так, это ведомый социальный контракт Лукашенко с народом, что ён не можа сабе дазволіць так рэзка апусціць дабрабыт. Але тут я хачу падкрэсліць, што сацыяльны чыннік мае вельмі важны і эканамічны чыннік. Тое, што людзі працягваюць атрымліваць заробкі, гэта зараз фактычна ўтрымлівае на плаву беларускую эканоміку цягам рэформаў, дае магчымасць дажыць да выканання рэформаў. І, напрыклад, калі б зараз пачаць пераводзіць рэзка ўсё на рынкавую аснову, і што непазбежна прывядзе да звальненняў, да скарачэння заробкаў рэзкага, то людзі пачнуць выцягваць заробкі з банкаў, напрыклад, якія зараз знаходзяцца ў вельмі такой нетрывалай сітуацыі. Зараз, паводле, напрыклад, ацэнак МВФ, выцягнення 20% укладаў з беларускіх банкаў паставіць іх у вельмі крытычны стан на мяжу банкрутства. Таму я б сказаў, што сацыяльная арыентаванасць сённяшніх рэформаў і, адпаведна, іх не ад гэтага запаволенасць, яна іграе і вельмі важны эканамічны чыннік у справе таго, каб утрымаць рэцэсію і, як я ўжо казаў, дажыць сапраўды да правядзення тых рэформаў, якія дазволяць прыход заходніх інвестараў і приватизацию, широкую приватизацию?
Ну, я не думаю, что тут есть некие дискуссии, потому что, когда экономика добра вацуе, зарабляют предприемство прибыток, есть максимость выплачивать заробки, есть максимость платить податки и пенсии, то справа в том, что это один окраница до того, как росла дорос добробыт, и краина позбавлялась об неких инвестиций ухибов и помылок. И когда этого не робится, то так, безумовно, есть проблемы и экономичные, и социальные. И когда мы пропонуем реформы антикризисные, мы не говорим про то, что треба в уголе усіх людзей выставіць за брук, каб яны там шлі, шукалі сабе некія месца працы, рамеснікамі станавіліся альбо жабракамі. Мы говорим про тое, каб замест таго, каб убухіваць трильйоны рублёў сродкаў падаткаплацельшчыкаў, трэба просто гэтыя сродкі накіраваць на адрас на тым людзям, якія не могуць па розным прычынам сёння забяспечыць выжыванне альбо знайти місце праці. І тому ми зробили закон о соціальних гарантіях держави. Притим, вони вельми добре улічують ті необхідні міри, які треба зробити по лібералізації економіки, по лібералізації зовнішнього гандлю. Уже реальні заробки будуть падати в цьому році. Відомо, що реальна заробітна плата у долярах наприкінці року буде не більше за 270-280 доларів. Відомо, що так само пенсії будуть менші. В цьому сенсі я лічу, що навіть немає чого порівнювати країни Балтії з Білоруссю, тому що після того, як Литва або Естонія, Латвія скоротила заробки на 25-30%, усе рівно вони у 2-3 рази більше, ніж ті заробки, які ми отримуємо ще до ще одного відка девальвації. Тому Литва, Латвія, Естонія, не говорячи вже про Польщу, значно більш пішли наперед і мають значно ліпші соціальні стандарти. Що тичиться цінів і доступності різних товарів і послуг, то коли, наприклад, ми лібералізували предпринимательство, то ціни у нас би упали, коли б Національний банк не додруковував гроші. І тут, коли, наприклад, одно яблуко у Білорусі коштує стільки, скільки кілограм яблука у Польщі, коли м'ясо у той же Польщі таніє, а телевізор у Лондоні можна купити у 2 рази таніє, ніж у Білорусі, то навіщо нам така соціальна так звана модель? Чому ось так бурно реагували на постанову 991 державне підприємство? Менавіта. Тому що упершиню ті ланцюжки, які вони створили для того, щоб заробляти приватні гроші за кошт бюджету державних підприємств, були провані. І Лукашенко реагував на це так, тому що модель, коли б я її сполохати, директора аби почали задавати питання. Або давайте нам власність, або давайте нам можливість каналізувати гроші державних підприємств у лічні кишені, приватні кишені. Коли немає ані водного історичного прикладу у світі, щоб централізована планова економіка протрималася б без знішньої підтримки більше за 20 років. Ось Білорусь вже підходить до той межі, коли або вона здасться на милость неких внешних доноров, тратячи політичну незалежність або частку її, або почне робити те, що роблять усі країни, які хотіли б будувати свою незалежність і добробит. Ринкові, ліберальні, капіталістичні реформи.
Я хотів додати до коментаря Ярослава про лібералізацію підприємництва, яку треба ось зараз терміново зробити. Справа в тому, що тут треба мовитися те, що білоруська економічна модель, яка існувала дагетуль, не може зараз працювати, гэта не абмярковується, бо вона працювала тільки тому, що існувала за кошт російської дотації, зараз ця дотація вельми резко і агресивно була скасована, і зараз вона повинна мяняцца. Высокая доля дзяржаўнай уласнасці і з гэтай долей тое, што дзяржава дажыла да гэтага моманту, дапамагло ў пераадольванні першых наступстваў фінансавага крызісу, але вядома ж, наступныя крокі это павінна быць лібералізацыя, і гэта ўрад і кажа. Тут іншае спрэчнае пытанне, я разумею, між тим, що робить урад, і тим, що кажуть шматлікі незалежні економісти, це у ефективності ходи цієї лібералізації. Ось, наприклад, один з головних аргументів то, що недостатково активно лібералізується підприємництво. Хотів до цього додати, що справа в тим, що коли зараз лібералізувати діяльність підприємників, то тут гэта пагражае вельмі вялікімі небяспекамі. Па-першае, ну, які зараз самы выгадны бізнес, гэта імпарт. Калі выцякаюць валютныя рэзервы, гэта можа быць вельмі бяспечнай мерай менавіта зараз. Другое, гэта калі мы лібералізуем дзейнасць прадпрымальніцтва, яны створаць канкурэнцыю дзяржаўным заводам і на ўнутраным рынку, да таго, як ёсць інвестары, якія здольныя прыватызаваць гэтыя заводы, а гэта можа проста выкасіць тыя рэсурсы, якія ўлада мае на падтрымку гэтых заводаў і сапраўды прывесці іх да банкруцтва. Калі заводы будуць прыведзены да банкруцтва, пануцца на вуліцы людзі, якія атрымліваюць там заробкі, і тыя ж прадпрымальнікі, якім далі свабоду, яна ім у гэтых умовах можа і не спатрэбіцца.
Я хотел бы что сказать по поводу эффективности и нашей социальной модели. Дело в том, что вот все то, что говорилось, это все очень правильно, но это правильно в любой момент. В любой момент времени, независимо от того, у нас рост экономический или спад экономический. Сейчас мы имеем мировой экономический кризис, суть которого всегда, любого экономического кризиса, это смена вот, ну, не знаю, там, секторов лидирования, моделей хозяйствования, там, всех тех бизнес-практик, которые были до кризиса, то есть устранение тех как сказать, перекосов, которые были там и в мировой экономике, и на уровне там национальной, и на уровне там домохозяйства и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, смысл этого кризиса, который произошел, заключался в том, что все жили не посредством. Не только мы. И на уровне государства, это четко видно по сальдо платежного и торгового баланса. И в корпорации, это видно даже сейчас, когда люди рассчитывают на то, что ну там наберем кредитов, там переживем кризис, и все будет как ранее. То же самое делают сейчас домохозяйство, потому что то, о чем отмечено, что вроде как реальный спад должен быть производства, но нет адекватного сокращения реальных доходов, да, это четко видно там на том же самом розничном обороте. Это фактически речь идет о том, что люди проедают сбережения, либо живут в кредит. Так вот, речь идет о том, что до сих пор пока действительно это не изменится, да, ничего не произойдет. То есть никакой вот очистительный, так сказать, огонь этого кризиса, да, он никаким положительным результатом не приведет. И вот мне как раз очень опасно вот слышать эти фразы на тему того, что мы там доживем до какого-то момента, когда восстановится там внешний спрос или что-то еще. Мы не знаем, на что он восстановится. Вполне возможно, что структура мировой экономики будет такова, что то, что мы сейчас пытаемся поддерживать, вообще будет не востребовано.
Сергей, насколько вы согласны с таким пунктом глядения, что вот урад робит нечто неправильное, а треба робить то, вот что компетентные экономисты ведают?
Вот всегда как раз надо иметь в виду, что политика — это искусство возможного, да, и понятно, что есть то, что нужно сделать экономически, понятно, что то, что можно сделать политически. Вот нужно и можно — это немножко разные вещи. То же самое, как мы видим на примере США, да, то, что нужно, это нужно гораздо больше экономические стимулы, то, что можно, да, через Конгресс их провести нельзя. Вот я считаю, на самом деле, я считаю, что благодаря вот той морковке, которая висит перед носом нашего правительства в виде кредитов МВФ и в виде кнута, который там сзади подгоняет в виде мирового кризиса, мы на самом деле, нехотя, сопротивляясь, но тем не менее движемся в правильном направлении. В кои-то веки. Может быть, темпы, но на самом деле нет, это даже не очень важно. Наконец-то, по крайней мере, мы начали эти вещи делать.
Ярослав, а вы не лечите, что вот ситуация с этим кризисом, нагадывая вот как это недавние в Менске поводка. Ну, потом можно там людей ротовать, воду откачивать, но с самой поводкой немогчимо змагаться, но это стихия. Вот так же и кризис стихия.
Какая поводка? Слушайте, никто же эту поводку нам у двор не привез до дому. Мы створили этот кризис сами. Безумовно, есть внешние воронки. Например, Голландия, которая является малой открытой экономикой, так само и она падает. Дания падает, Швеция падает. Это не ведает, значит, что они падают аж так раптовно, так структурно, как Беларусь. Тому я лечу, что нічого не стоїть перешкодой перед прийняттям вельми важных и политично максимых мерах. Например, я не лечу, что треба тут чакать 2 года, каб либерализовать цены, каб дать максимость предпринимальникам наймать інших людей, каб зробить іншую податковую нагрузку, каб отменить лицензование розничного гандлю, каб, например, отвязать аренду помешкання у нерухомости от евро. И таких мер можно там с десяток назвать, яких можно просто было зробить 7 месяцев наш врат ничего не робил. Когда я проанализовал программу, якую зробили для служебного користания наш урад, и там поглядел на эти меры, так это меры для поддержки таких монополистов, как Белмедпрепарат, как Белтелеком. А для малого бизнеса никто ничего там не дозволил. Тому это такие планы, что вот мы либерализуем бизнес, и он погубит нашу промысловость, они, по сути, ни на чем обґрунтованы. Тому я лечу, что кризис в Беларуси был бы, безумовно, вне зависимости от того, что мы робили, але наши урады перетворяют эту кризис, эту рецессию в депрессию. И это найгоршее. Тут я погоджаюсь с Сергеем, когда кажется, что мы в огне не повинны даже думать об том, какая будет структура экономики после этого кризиса, потому что даже американская экономика еще не начала с него выходить, потому что Обама ничего иного не робит, как робит эту глупость, дурость, как укладывает гроши структуры у экономику, и эта экономика не отказывает ему адекватно.
Я бы тут не погодился с заявой Ярослава, что нам этот кризис никто не привез и что он выключно наш. Справа в том, что коли разглядать экономичную модель, так само треба разглядать у контексте. То бок у контексте, коли была гандлёвая дотация России, она была эффективная для выкарыстания этой гандлёвой дотации. Ну, подобно, як, например, на арабские шейхи выкарыстовывают дотацию природы, то бок нафтовые ресурсы. За экспорт дотованной нафты на Заход, экспорт той же техники назад в Россию на льготных умовах. И за кошт этого держава могла вельми добро протягивать працягваць існаваць і надалей, нават ва ўмовах падзення цаны на нафту трошкі горш, магчыма, калі б працягвалася гэтая субсідыя. Я б сказаў, што хутчэй крызіс нам прывезены менавіта вось гэтым рэзкім скарачэннем той 10-гадовай праграмы, ці нават 20-гадовай праграмы расійскай субсідыі.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі наш эканамічны аглядальнік Стасі Вашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ярослаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергій Чалы. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Праз пару хвілінаў мы звернемся да агляду тэлефанаванняў за тыдзень, а зараз міжнародная тэма. Падчас завяршэння супярэчлівага візіту патрыярха Кірыла ў Украіну былі абнародаваныя два гістарычныя дакументы, якія ілюструюць ролю Крамля і расійскай праваслаўнай царквы ў разбурэнні украінскай грэка-каталіцкай царквы ў 40-е гады 20-га стагоддзя. З падрабязнасцямі Ганна Соўс.
Нядаўні візіт патрыярха Кірыла ў Украіну быў перапынены непажаданым госцем з мінулага прывідам Іосіфа Сталіна. Стары ліст з архіва камуністычнай партыі, які сталі даступныя Радыё Свабода, ілюструе тую ступень, якой папярэднікі Кірыла былі ўцягнутыя ў намаганні Сталіна вынішчыць украінскую грэка-каталіцкую царкву ў 1940-х годах. Ліст патрыярха Расійскай праваслаўнай царквы Алексія I кіраўніку Савецкага савету ў справах рэлігіі Георгію Карпаву, датаваны 7 снежня 1945 году, калі Крэмль мацаваў кантроль над тэрыторыямі ў большай ступені каталіцкай заходняй Украіны пасля Другой сусветнай вайны. Карпаў быў палкоўнікам НКВД. У лісце Алексій паведамляе Карпаву пра так званую ініцыятыўную групу, якая фармавалася ў грэка-каталіцкіх епархіях у заходняй Украіне, якая кажа ціск на духавенства, каб яно пагадзілася расфармаваць іх царкву і пераўтварыць яе ў праваслаўную. Больш за 800 святароў ўжо далучыліся да гэтай ініцыятыўнай групы і чакаецца, што да новага году ўсё духавенства так зробіць за выключэннем невялікай колькасці кансерватараў, пісаў Алексій. Калі пісаўся ліст, усе епіскапы украінскай грэка-каталіцкай царквы былі альбо пасаджаныя ў турмы, альбо сасланыя, паколькі Сталін імкнуўся знішчыць уплыў Ватыкану. У другім лісце, надрукаваным на гэтым тыдні аўстрыйскім каталіцкім агенцтвам навінаў, Мікіта Хрушчоў, тады чалец савецкага палітбюро і высокапастаўлены кіраўнік камуністычнай партыі, інфармаваў Сталіна пра працу, зробленую, каб падзяліць украінскую грэка-каталіцкую царкву і перавесці яе ў праваслаўную. Гэты ліст быў датаваны 17 снежня 1945 году, праз 10 дзён пасля ліста Алексія. Ігар Яцеў, прадстаўнік украінскай грэка-каталіцкай царквы кардынала Любаміра Гузара, кажа, што гэтыя дакументы праліваюць святло на высілкі савецкіх уладаў ліквідаваць каталіцызм у заходняй Украіне.
Важный момент ещё, который следует с этого письма, тот, что письмо показывает и иллюстрирует, что само создание инициативной группы, как его ранее преподносили, создание этой группы не шло с инициативы самого духовенства греко-католического, а все-таки было инспирировано властью советской.
Гэты лісты праліваюць святло і на кантраверсійны візіт патрыярха Кірыла. Крытыкі наракалі, што ён выконвае палітычны заказ Крамля вярнуць паўднёвага суседа пад кантроль Масквы. Патрыярх Кірыл зрабіў спрэчныя заявы на украінскім тэлебачанні, што расейцы і украінцы адзіны народ. Ён таксама заклікаў украінцаў не адмаўляцца ад сваіх каштоўнасцяў у дасягненні блізкіх сувязяў з Еўропай. Ігар Яцеў мяркуе, што ў каментарах патрыярха ёсць рэха мінулых спробаў Масквы дамінаваць над Украінай.
На мой взгляд, з такімі акцэнтамі проходить может политик из России или из другой страны, который хочет сохранить Украину в сфере влияния другой страны. А если это приходит духовный человек, глава церкви, он должен более обращать свое внимание не на эти вопросы, а на вопросы все-таки духовные, вопросы моральные, вопросы жизни его церкви, в которой он возглавляет.
Украинская греко-католическая церква, якая была сформована Берастейской унией в 1596 году, находится под уладой Ватикану, але выконывая византийские обрады, подобные на обрады православной церквы. Это лишится важным компонентом национальной специфики у Заходней Украине. У сакавіку 1946 года, только про 3 месяцы после згаданных листов, духовенство, якое долучилося до инициативной группы, провела собор у Львове, каб анулявать Берастейскую унию. Она распускает украинскую католическую церкву и зливая ее с российской православной церквой и передает ее власность московскому патриархату. Законность так званого Львовского собору долго ставилась под сумнев, покольки на им не присутничали епископы. Игорь Яцев тлумачит, что некоторые святары пошли в подполье, каб подтримать веру, и проводили службы у лясах и на домах.
Как следствие, греко-католическая церковь в Советском Союзе перестала существовать, то есть она существовала на нелегальном статусе, она была в катакомбах, как мы это называем, то есть она дальше жила, были новые епископы, действовали подпольные семинарии.
Украинская греко-католическая церковь заставалась у подполье больше за 40 годи до снежня 1989 года, коли подчас либерализации Михаила Горбачева ей дозволили официально дейничать.
Про некоторые новые подробязности истории знищения украинской греко-католической церкви у 40-е годы 20-го столетия рассказывала Ганна Соусь. А зараз пропоную вашей увазе «Звонки на свободу». Огляд телефонованию за тиждень подрихтовал Ягор Майорчик.
На гэтым тыдні ўрад скасаваў сваю пастанову, паводле якой юрыдычныя асобы павінны былі набываць тавар толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Такім чынам, гандлёвыя пасярэднікі маглі быць выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавару на тэрыторыі Беларусі. Цэлы тыдзень мы атрымлівалі водгукі на гэтую падзею.
Наконец дочекались того, что апошний указ на конт посредников отменены. Отбылось это тому, что предпринимальники наконец заявили про себе. За все доказала и зараз скажу. Чем больше будет заможных докинам, пенсионерам будет лепей. Ларыса, город Минск.
Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал уничтожить полностью предпринимальников. Но народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Ну, тогда он спугался и отменил это.
Это один из актов одного и того же спектакля, когда, например, плохой парламент отменяет все льготы, а хороший президент часть из них возвращает. А здесь плохое правительство принимает плохое постановление, а добрый президент отменяет.
23 ліпеня Александр Лукашенко даручыў сваёй адміністрацыі праводзіць пастаянны маніторынг зменаў запасаў гатовай прадукцыі на прадпрыемствах, якія вызначаюць развіццё галінаў і рэгіёнаў, а таксама на прадпрыемствах, што вырабляюць прадукты харчавання. Адміністрацыя прэзідэнта павінна штотыдзень дакладваць кіраўніку дзяржавы пра вынікі маніторынгу.
Хочу сказать про нашу легкую промысловость. Всё лето шукала себе пристойную блузку и пинжак, так и не знайшла. Висит у крамах такое одение, что навод и бабуля стогодовая не глянет. На вытворчасть потрачено шмат грошей, а купить нема чего. Люблю пинский трикотаж, але его нема. Хотела купить льняную постельную белизну, 100% лен, дефицит. Гуток так само страшненький. И так захотелось чего-нибудь импортного, не советского.
Предпринимальнику в Беларуси называли вшивыми блохами. Теперь назвали муравьями, что растягнуть распродадут завалы у складов державы. Глядишь, экономичная криза приносить керующих и нормальными людьми их назвать. Ну, хоть не такой касты, как керующие, да все с людьми. Цікаво. А аутосамозвалы белорусские, они так само подтягнут на себе на распродаж.
Хочу рассказать, как у нас вырешается проблема складских запасов, реализации готовой продукции. Пришел в нашу установу загад сверху, из Минска, набыть срочно автомобиль МАЗ. И хоть грошей нема навод на зарплату, автомобиль набыли и стоит мертвым грузом. Единственное, на что он до сей поры сгодился, что взяли в залог банк чтобы дали кредит на зарплату. По-другой, лет заехал пару сотен километров, сплошной брак, пришлось сразу его отправлять в ремонт. И третье, оказывается, еще пришлось заплатить больше, чем 3 миллиона налог на приобретение транспортных средств, называется. Страна дураков. Купляешь машину, за то, что ты разгружаешь склады, еще и налог берут. Ясно, что с таким руководством, которое, образно говоря, только и умеет, что делить да и отнимать, ничего путного у нас не получится.
Днями керовник партии коммунистов белорусский Сергей Калякин пошкодовал, что Беларусь и Россия так и не увели одиную валюту. У таким выпадку Беларуси было б нашмат простей змагаться с экономичным кризисом. Не было б тых проблемов, якія теперь так неумело спробуя вырашить улада, потлумачил Калякин. Слухачи свободы говорят про белорусских коммунистов и Сергея Калякина у приватности.
Наконт Калякіна нічого дзіўнага ў ягоных заявах няма. Разлік на падтрымку Москвы. Яна ж пасадзіла калісьці на трон Лукашенко. Ну а зараз бацька не ўсіх беларусаў не паслухмяны. Вось і выскачыў тут Калякін. Ён і грашовы станок Москве аддасць, і стылінізмем не ганбіць. Ну так і зробіць Кремль яго президентом-резидентом.
Хочу выказать свои меркования относно коммунистов, которые рвутся до влады, и особисто Калякина. Коммунисты у нас уже были при владе на протягу 70 год. Выники их володарения и керования добро ведомые. Это массовые репрессии, геноцид, террор, бесконцы войны, беднение народа, разбурение храмов, вынищение национальной культуры, мовы, выхование людей у атмосферы неповаги до всего белорусского, яким же треба быть циничным и вероломным зараз, каб знов агитовать за коммунизм и вести народ назад у жудасное минулое. Забаранить треба коммунистичную партию одночи и назавсёды. А коммунизм, як форму российского империализму, судить, як фашизм немецкий неколи судили. Люди, выбираючи кандидата на пост президента нашей краины, вельми добро думайте. Евгения Козлова з Ворши.
Сьомага жніўня Александр Лукашенко заявіў: «З 2011 году, я ўпэўнены, мы будзем жыць, як у Еўропе». Традыцыйна слухачы свабоды гавораць пра ўладу.
Наш правадыр заявіў, што ў 2011 году мы будзем жыць, як у Еўропе. Хаця не так даўно той же правадыр сказаў, што мы жывём лепш, чым еўрапейцы. Паўстае пытанне: калі правадыр брэша, а калі кажа праўду?
Маючи экономику, где 30% стратных предприемств со старелым, сношенным обсталеванием и неподъемной колгасной сельской господаркой, не веру заяве керовника державы, что в 2011 году мы будем жить, как в Европе. Это просто обяцанка напередодні будущих президентских выборов. Такое мы уже чули, коли большевики обещали нам коммунизм праз 20 год. А что отримали, мы все ведаем. С повагой, Николай.
Зиновьев, вот Обама пригласил выпить своих критиков, а когда в 2008-м предприниматели протестовали против указа 760, начальнице экономического управления президентуры Медведевой надо было пригласить их к себе выпить пиво. А она, живя на налогах с белорусских предпринимателей, почитала им мораль у себя в кабинете.
Очень много обсуждается действия президента насчет помилования забойцев поджигателей. А вы поставьте себя на место тех, кто лишился в одну минуту своего нажитого добра и не знает, как жить дальше, как все это восстановить. Обсудить легче. Вы обсудите власть, почему она не защищает население, а поощряет тех, кто творит зло. Геннадий Мядель.
Напомнику, ты всего для Бреста допустили 75 орфографичных помылок. Это яскраво показывая, кто в нашей краине керует культурой, кто в нашей краине керует адукацией, что с себя представляют керуники районов, областей, кого мы выбираем у так званую палату. Я не хочу никого покривдить, а лишь над помником працевал великий коллектив. Это и заказчики, и авторы помника, и будовники, и нареште приемная комиссия. Неужо сярод усіх іх не знайшлося ніводнага адукаванага чалавека? Ілля Копыл, город Менск.
Две американские журналистки незаконно перешли границу Северной Кореи и были осуждены на 12 лет каторжных работ. Общественность Америки это узнала и потребовала северных властей Кореи отпустить на свободу. А экс-президент Билл Клинтон совершил частный полет в Северную Корею на переговоры с Ким Чен Миром, который помиловал двух журналисток, и они вместе с Клинтоном вылетели в Америку. А наш действующий президент, сидя дома, не хочет помочь родственникам найти без вести пропавших Захаренко, Хончара, Красовского, Завадского. Вот какая забота о своих гражданах белорусской и американской сторон. Слухач, слушач.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода.
Прогучали звонки на свободу, а гляд телефонування за тиждень подрихтував Ягор Майорчик.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой.
Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Что тыдень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Говорить «Радио Свобода» – наступная сторонка нашей недельной программы «Вольная студия». Апошнім часам Александр Лукашенко на афіцыйных і забаўляльных мерапрыемствах, а таксама на міжнародных прэзідэнцкіх самітах нярэдка з'яўляецца са сваім малалетнім сынам Колем. Сын не толькі суправаджае бацьку, але і прысутнічае на адказных дзяржаўных перамовах і нават выконвае пэўныя палітычныя заданні. У чым яны? Гэта адна з тэмаў гутаркі Міхася Скоблы з палітолагам Уладзімірам Падголам.
Владимир, 5 годов тому мы с вами в вольной студии говорили о природе диктатуры. И вы тогда твердили, что диктатор перед народом повинен быть один. И приводили на этот конт довольно перекональные аргументы, маючи на увазе тагачасные поводины керовника Беларуси. Сегодня он ни перед своим народом, ни перед международной громадскостью не один, а с малолетним сыном. Чому он, как вы лечите, вырашил отмовиться от этой своей ранейшей публичной одиночки?
Вы выказали помылковое меркование. Ён не отмовился от своей одиноты. Ён я еще больше законтрастовал. Нагадаю, что доколи, это были, например, танцы, ён танчил у День Незалежности 3 липеня 2 года тому на Кастричницком пляце с молодыми пригожими девчатами. Кожный выпускный баль школьный, ему Министерство Адукации и Администрация Президента отбирают выдатницу и пригожуню на президентский танец так само. И Коля з гэтага шэрагу, гэтага ліку, гэтай хлопчык, гэтая ахвяра, гэта ўсё сродкі. Сродкі, каб падкрэсліць тую ці іншую быццам бы станоўчую рысу дыктатара. Ну, то прыватнасці Коля, ягоная функцыя ў псіхалагічным партрэце Лукашэнкі, яна мусіць яшчэ дадаць у сэнс бацька. Ён яшчэ і клапатлівы бацька рэальны, не толькі бацька нацыі. Але паглядзіце пільна, калі Лукашэнка ідзе з Колем, скажам, ну, патрапі самалёт і вядзе яго за руку. Вы ўбачыце вельмі цікавую рэч. Ён цягне, Лукашэнка цягне Коля за руку. Коля ззаду недзе боўта, а ўрэшце ён яго кідае, і ахоўнікі ўже яго ведуць за руку, а для Лукашэнкі сына не існуе.
Мне б хацелася пагаварыць пра палітычную ролю і пра сацыяльную ролю гэтага хлопца. Вось малодшы сын прэзідэнта сядзіць на каленях у бацькі падчас афіцыйных перамоваў. Гуляе ў футбол з кардыналам у папскай рэзідэнцыі. Прымае разам з бацькам вайсковы парад на Дзень Незалежнасці. Вось якую менавіта палітычную ролю выконвае гэты шасцігадовы хлопчык? Мне здаецца, што Коля гэты шматфункцыянальны.
Правільна? Ну, вот просты прыклад. Коля ў Ватыкане. І там Коля падарыў папе рымскаму буквар, рускі буквар. Значыць, Коля выканаў функцыю меседжа такога крамлю. Глядзіце, мы не толькі гнобім, знішчаем беларускую мову, але рускую вывучае маленькі сынок прэзідэнта. Адна з галоўных функцыяў, сам Лукашэнка падкрэсліў, што гэта мой пераемнік. Літаральна ў сераду па нейкім тэлеканале, мне Сёмуха Васіль Сергеевіч распавёў, зноў паказывалі старажытныя кадры хронікі дакументальныя, калі Мікалай II шоў перад войскам, побач з ім шоў маленькі царевіч. Но гэта быў законны наследнік царскага прэстола. А Лукашэнка адкрытым тэкстам заявіў, што наступным прэзідэнтам не будзе мой старэйшы сын, ён слабы, навошта слабога ставіць. А вот маленькага буду рыхтаваць, і мы з вамі не дажывем, але ён стане прэзідэнтам. Пару тыдняў таму, калі быў славянскі базар у Віцебску, Лукашэнка заехаў у лыжаснянскі інтэрнат да адораных дзетак. І там адбыўся унікальнейшы дыалог. Хлопец, здаецца, нейкі пытаецца ў Лукашэнкі, а як стаць прэзідэнтам? Якія тут патрэбны якасці? І тут буря эмоцій з боку Лукашэнкі, і якіх? Да кінь ты пра гэта думаць, да не трэба нават табе ў галаве гэтай думкі мець.
Сапраўды, для Лукашэнкі страта ўлады гэта вельмі хваравітае пытанне. Вы правільна гэта падкрэслілі, і мне здаецца, што вось кажучы пра тое, што ён будзе рыхтаваць Колю на прэзідэнта, ён атрымлівае пэўнае самазаспакаенне, бо перадача ж улады адбудзецца яшчэ ажно праз 30 гадоў.
Яна па ягонай логіцы перадачы не будзе улады. Ён кажа, нас ужо з вамі не будзе. Ён мусіць у сваёй свядомасці уладарыць да смерці.
Гэта сапраўды вельмі важны момант. Але я хацеў бы яшчэ пагаварыць пра сацыяльную функцыю Колі. Ягоны бацька не хавае, што гэта пазашлюбны, а значыць незаконна народжаны сын. Сям'я для беларусаў, прынамсі так лічылася заўсёды, значыла вельмі шмат. Кіраўнік Беларусі фактычна закрэсліў сям'ю як грамадзянскую каштоўнасць. Якія ж тут ён мог атрымаць палітычныя дывідэнды менавіта на сацыяльным узроўні?
А такія, якія ён атрымаў, калі публічна сказаў, падтрымаў забойцаў пухавічыскіх, якія забілі свайго аднавяскоўца і спалілі яго. І ён раптам па тэлевізору кажа, што а можа нам трэба і падтрымліваць такіх людзей, вось гэтых забойцаў. То такая ж самая функцыя. Вы паглядзіце статыстыку. У нас шлюбаў утвараецца сёння практычна столькі, колькі і распадаецца. Вось вам стаўленне, як вы кажаце, да моцны. Няма гэтай традыцыі сёння на Беларусі. Всё, яна знікла, можа потым адродзіцца. А па-другое, нават ты сем'і, якія трывалыя, не трывалыя, а не разваліваюцца афіцыйна. Я, можа, думаю, 50% тых, якія б марылі проста развесціся, новыя нейкія сем'і ўтварыць, але там кватэры, там розныя умовы, любоў да дзетак не даюць гэта зрабіць. А Лукашэнка ў вас сабе ў публічна іхнюю мару, што і жонка недзе афіцыйная ёсць, і каханка ёсць, і некалькі каханак, і ў народзе пераказваюць гэтыя вось легенды, байкі, показкі пра іх, ну і дзіцёнак гэта ёсць. Але сацыяльная функцыя псіхалагічная ў тым, што ён любіць, быццам бы любіць гэтае дзіцё і дэманструе сваю любоў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гаворыць з палітолагам Уладзімірам Падголам.
Вось вы звернули увагу на тое, что Коля Лукашенко подарвал папу римскому российскомовный буквар. А вы зауважили, Владимир, гэты хлопчик, ён увесь час маўчыць. Хотя у таким узросте дамагчыся, каб дзіця нічога не гаварыла, даволі складана. А калі такую ситуацию уявіць, Коля маўчыць и раптам загаворыць, скажем, по-беларуску, гэта быў бы такі козыр у руках бацькі. Вы такого не допускаете?
Не допускаю, бо каб Коля загаварыў по-беларуску, яго трэба некалькі год з ранку да вечара кожны дзень без перапынку вучыць беларускай мове. Ён жа вучыцца лукашэнкаўскай мове. Коля распораз кажа, але не ўсе чуюць. Адна з ягоных цытатаў адбылася ў той момант, калі Лукашэнка не паехаў на скачкі ў Крэмбль, а ўзначаліў шэсце байкераў, сеў на матацыкл. Так вось, у гэтый момант бацька шоў з гэтым сваім маленькім сынком, а яму там нейкія падарункі давалі. І раптам Коля кажа: «Я подарков не принимаю». Значит, ему заборонено брать любые подарки.
Воля дитяти уже подавляется с малых годов. Не брать подарунок для дитяти, это же невыносно тяжко.
Это кара неверогодной эмоции. Але, як и все у психологии, это патологично потом трансформуется у характеры. На тех же войсковых вучениях, это было амаль год тому, и он, коли прилетел на войсковые вучения с батьком, его завели у штаб керования. У кунг такие, где пульт керования ракетами был. Колю поставили на кресло, каб вышей, а там лямпочки розные гараць, там все мигают. И он раптом ускочил на гэтый пульт и почав танчить по гэтых кнопках, якія запускают ракеты. У офицера шок, яны пальцем не могут крануть президентское дитя. И яны только Богу взмолились, что счастье, что у шахтах гэтых пусковых на рейках не стояли у гэтый момент ракеты. А так бы фейерверк бы атрымался неверогодный. То есть вот гэтые забароны проводят до того, что у ней момент, калі ён атрымлівае нейкую волю, ён пачынае свавольнічаць абсалютна без уляких межаў. Коля гэты, калі так все будзе працягвацца, мы такога психалагічнага зверода атрымаем, жудасна просто.
Давайте трошки зменім ракурс нашай гутаркі. Прыкладна месяц таму, даючы званне акадэміка ў групе беларускіх навукоўцаў, Лукашенко спытаўся ў дырэктара Інстытута мовы і літаратуры Александра Лукашанца: «Ну, дык ці размаўляе яшчэ беларускі народ народнай мове?» И у отказ почул, что мова, дякуючи клопоту державы, живее и квитнее. У Лукашенко за 15 годов многое изменилось. Чи изменилось его ставление до белорусской мовы, до национальной культуры?
И мова родная, и национальная культура. И все, что оточивая каляя Лукашенко, это все сродки. Сродки для утримания рейтингу и захования своей улады. И в этом сенсе абсолютно ничего не изменилось. У него нема каштовностей. Каштовности утилитарные. Это сродки. Таким чином ён гандлюется с Кремлем. А вот знайдите хоть одну республику, якая вот так еще гамонит на русской мове. Не знайдите. Тому давайте там кредиты и так далее, и так далее. И он распорос открытых это каже российским журналистам, например. Тет-а-тет каже деячам. Тому захавалося утилитарное прагматичное ставление до мовы и русской, и белорусской, як до товара.
Одночи я включил первую программу белорусского радио и почул черговый спіч Александра Лукашэнкі, дзе ён неухвальна выказаўся пра сучасную мастацкую літаратуру. І тут я прыводжу дакладную цытату з яго выступу. Лукашэнка гаворыць: «А вось я класіку ўсю перачытаў, яна ўпрыгожвае маю бібліятэку». А наколькі гэтая прачытаная класіка выяўляецца ў мове Лукашэнкі? Ці абапіраўся ён калі-небудзь на думкі класікаў? Гэта ж звычайная практыка для людзей публічных.
Не чытаў ён класіку. Ёсць іншае ягонае выказванне, дзе он каже, что вот я любил калісьці литературу, але в основном историчную, про историчных діячов. Вот тут я до гэтага больш схильны, что он открывал книжки про гэтых историчных діячов, але их и так само не читал. Это человек, які постоянно, он ніколі не сидел с книжками, он постоянно был с людьми. Поглядите ягоную працу, и депутатскую, бригадирскую, и дырек. Какие там книжки? Не читал он, и абсолютно это не проявляется. Лукашенко набыл певные здольные байка складальника.
Ну, байка это все-таки жанр литературы.
Байка ж бывает разная. Коли вы зойдете в курилку заводскую, сядете у курилку и просто...
Там показки, анекдоты.
Не, есть люди, которые, кроме этого, еще и байки рассказывают. У Лукашенко есть байки, которые тягнутся, можно, аж на целую сторонку. Байка с несколькими героями, с сюжетами, с моралью и так далее. Например, одна из них, вот у России на Заходе нема никаких войсковцев, немцев, что мы бароним Россию, коли танки пойдут на Кремль, мы их не пропустим. И я сказал всем белорусам, что вы мусите быть готовы померти, каб танки туды не прошли. И белорусы погодились с этим. Шиковная байка.
Вы сгадали свой цитатник с выказыванием Лукашенко, який вытримал несколько выданий. Колисти Сталин пришел на концерт Шостаковича, и на наступный день у правде з'явился артикул без подпису под назвой «Сумбур за место музыки». То же самое можно сказать и про экспромты керовника краины. Я ведаю, что вы и протягиваете коллекционовать эти цитаты. Что вы собираетесь робить с этой коллекцией сумбуру, якая амаль что дня пополняется?
А что я роблю? Уже больше 10 год я працую над книгой «Куля для президента». И вот этот цитатник – звычайный техничный файл романа. Я, по сутности, утворил мегабайку с баек Лукашенко.
Прогучала передача «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы был политолог Владимир Подгол.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Шушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Виктор Скорбагатов,
історик Янка Запрудник.
На питання автора передачи Михася Скобли ще кажуть усі, кого варто почути.
Открий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес: свобода.орг.